каковы первые шаги на пути превращения защитника в тирана? Можем ли мы сомневаться в том, что это изменение относится к тому времени, когда защитник начал действовать как человек в той широко распространенной легенде о храме Ликейского Зевса в Аркадии? Какой? Согласно этой легенде, верующий, который попробовал на вкус человеческие внутренности, смешанные с внутренностями других жертв, неизбежно превращается в волка. Эту цитату из «Государства Платона» приводит Монтегю Саммерс в книге «Вампиры в верованиях и легендах». Она только что вышла в издательстве «Центр Полиграф». Монтегю Саммерс был священником, но помимо этого он был крупным специалистом по готическому роману, увлекался оккультизмом, книгами о колдовстве, и поэтому его книга о вампирах отнюдь не случайна. Саммерс умер в 1947 году. Впрочем, эта книга, которая вышла, она в какой-то степени дополняет другую книжку также о вампирах. Она называется «Вампир и иже с ним» и представляет собой своего рода вольные и пестрые примечания. Здесь довольно разнообразная география и не менее разнообразная хронология от античности, ну, по существу, до XX века. Причем Саммерс как будто не утруждает себя каким-нибудь встроенным повествованием. Нет, это не история вампиризма. Ну и более того, вампиров он смешивает с другой нечистью, с вурдалаками, например. В античности проблема вампиризма тесно связана с культом мертвых. Кровь оживляет тень, ушедшую в Аид. Ну, достаточно вспомнить Одиссею Гомера. На нее, кстати говоря, Саммерс тоже ссылается и приводит ссылку из нее. Ну, а кроме того, существует миф об этих античных вампирах. Ну, например, Ламия, дочь Белла и Ливии, которую полюбил Зевс. Ламия была царицей Ливии, любимой Зевсом и родившей ему несколько детей. Но Гера из мести и ревности превратила красоту Ламии в безобразие, а детей убила. В отчаянии Ламия стала отнимать детей у матерей и съедать их заживо. Ламия могла вернуть себе прежнюю красоту, чтобы соблазнять мужчин и съедать их заживо. В книжке Саммерса есть отсылка и к другому античному источнику, а именно к роману или хронике Филострата, который называется «Жизнь Аполлония из Тианы». Аполлоний Тианский был философ, неопифагореец. Обсуждая учеников великого философа, Филострат рассказывает, что среди них был Менип. И вот однажды, когда этот юноша, привлекательный собой, шел по дороге в одну из гавней к Коринфа, он встретил женщину, которая схватила его за руку и заявила, что она давно уже его любит, что она финикийка и живет в окрестностях Коринфа, и стала убеждать его жениться на ней. Менип поддался уговору этой женщины, тем более, что она ему понравилась, и вот должен был быть свадебный пир, но Аполлоний заподозрил неладное, и во время пира разоблачил финикийку, указав, что она Ламия. И дары, кубки, серебряные и золотые обратились в прах, исчезли слуги, и сама финикийка призналась, что она и есть оборотень-вампир, и собиралась выйти замуж за Менипа для того, чтобы впоследствии его сожрать. У Гёте есть замечательная поэма «Коринфская невеста». Он, впрочем, опирается на другой античный источник, но я думаю, что Филострата, конечно же, Гёте знал. А Гёте перелагает Флегона и Страл, еще одного античного автора. На русский язык эту поэму перевел Алексей Константинович Толстой. Я не буду читать ее всю, поскольку она, в общем, достаточно длинная, но если учитывать рамки нашей программы. Но, тем не менее, некоторые цитаты из нее я приведу, с моей точки зрения, они заслуживают внимания. И как перевод, и как, опять-таки, по-моему, довольно сильная поэзия. Речь идет, ну, по существу, о том же самом сюжете. Юноша отправляется к суженой невесте. Родители его и невесты были знакомы. Но за то время, что прошло после сговора, семья невесты приняла христианство. И вот он приходит в дом, его встречает радушная хозяйка, указывает ему комнату, укладывает спать, и вдруг он видит призрака, который появляется у его постели. Юноша охвачен страстью, начинает уговаривать явившуюся ему девушку и признаваться ей в любви. Она поначалу отказывается, но а затем происходит следующее. И они меняются дарами. Цепь она спешит золотую снять, чашу он узорными краями в знак союза хочет ей отдать. Но она к нему: «Чаши не приму, лишь волос твоих возьму я прядь». Полночь бьет, и взор доселе хладный заблистал, лицо оживлено, и уста бесцветные пьют жадно с темной кровью схожее вино. Хлеба ж со стола вовсе не взяла, словно ей вкушать запрещено. В этот момент мать совершает ночной обход и слышит странный шум из комнаты гостя. Она входит в комнату и застает свою дочь. Поначалу юноша пытается ее скрыть, но девушка выходит сама. И вот заключительный ее монолог и завершение поэмы. «Мать, о мать, нарочно ты ужели отравить мою приходишь ночь? С этой теплой ты меня постели в мрак и холод снова гонишь прочь. Из тебя ужель мало и досель, что свою ты схоронила дочь? Но меня из тесноты могильной некий рок к живущим шлет назад. Ваших клиров пение бессильно, и попы напрасно мне кадят. Молодую страсть никакая власть, ни земля, ни гроб не охладят. Этот отрок именем Венеры был обещан мне от юных лет. Ты вообще во имя новой веры изрекла неслыханный обет, чтобы его принять в небесах, о мать, в небесах такого Бога нет. Знай, что смерть и роковая сила не могла сковать мою любовь. Я нашла того, кого любила, и его я высосала кровь. И, покончив с ним, я пойду к другим. Я должна идти за жизнью вновь. Милый гость, вдали родного края осужден ты чахнуть и завять. Цепь мою тебе передала я, но волос твоих беру я прядь. Ты их видишь цвет? Завтра будешь сед. Русом там лишь явишься опять. Это предпоследняя строфа поэмы Алексея Константиновича Толстого, точнее его переводы поэмы Гёте «Каринская невеста». Впрочем, Толстой тактично написал из Гёте, поскольку его произведение не всем понравилось. Ну, например, Тургенев был страшно недоволен этим переводом. Хотя были и почитатели этого текста, как, например, Василий Васильевич Розанов. Но, впрочем, проблема творчества Толстого и его связи с оккультизмом – это отдельная тема, и о ней как-нибудь в следующий раз.